Путеводитель. Города и страны. С Евгенией Ионкиной.
Здравствуйте.
И Семеном Чайкой.
Ну, привет.
Радиозвезда на юго-западе Беларуси, в героическом городе Брест.
Наконец-то.
Наш путеводитель по этому славному, еще раз скажу, героическому городу Валентина Тюхай. Как Валентина нам написала и сама сказала, наш нескучный гид по Бресту и Беларуси. Валентина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Наш нескучный гид.
Нескучный гость. Да. Нескучная Валентина.
Валентина, у нас очень много вопросов по Бресту, потому что, ну, кто-то был в этом славном городе, кто-то не был. Поэтому давайте начнем сначала, а именно с истории. Когда и кем был основан Брест?
Ну, Брест первый раз упоминается, не первый раз, а вернее, дата летоисчисления города считается 1019 год, это Ипатьевская летопись. Хотя раскопки, многие свидетельства, другие летописи говорят о том, что жизнь здесь была значительно раньше, но в советское время именно Ипатьевская летопись была взята за основу. И первое название нашего города было Берестье. Именно так назывался когда-то наш город. Берестье, Бересть, Берестово. Как в какой летописи, смотря его, упоминали?
Это от бересты, я так понимаю,
береста,
да?
От бересты. Понимаю,
да, ну вот, угу. Да. Да, значит, сейчас более подробно об этом расскажу, но вот в Ипатьевской летописи именно упоминается битва Ярослава Мудрого со Святополком под Киевом. Святополк потерпел поражение и укрывался в нашем Бересте. Откуда же такое интересное название у нашего города? Название города идет от такого дерева, как берест. Это разновидность вязов. Раньше все думали, что это береза, но на самом деле это не так. Вот из последних версий, исследований говорится о том, что раньше на наших территориях произрастало много такого дерева, как берест или разновидность вязов. Вяз малый. Научно еще его называют это дерево карагач.
Теперь я понял. Уже берест такого названия не слышал. Карагач знаю.
Да, 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 да. Вот у этого дерева несколько названий. Вот одно из таких самых популярных – это, конечно, карагач. Это дерево, у которого мощная крона и толстый ствол, и он хорошо выносит вот такие болотистые местности, как территория Бреста и бывшего Берестья. Поэтому их раньше у нас произрастало много. И как любой тысячелетний город, наш Брест имеет легенду именно названия. В ней рассказывается о неком купце, который заблудился в труднопроходимых наших лесах и болотах и этими деревьями вымащивал дорогу через болото. Так он вышел к слиянию двух рек, которые сейчас называются Западный Буг и Муховец. Сначала поставил Велесу памятный знак, богу Велесу, а когда продал свой товар и возвращался назад, образовал небольшое поселение, которое так и назвал Берестье, Бересть, ну и те названия, которые я до этого называла. Город оказался на торговом пути из варяг в греки и активно развивался экономически и культурно.
А когда же Берестье стало Брестом? Брестом, да.
А вот это очень длинная история, о которой сейчас я вам тоже расскажу, но постараюсь ее максимально коротко объяснить. Значит, сначала Бересте входило в состав различных княжеств, которые образовывались на этих территориях. Владимир Волынский был когда-то такой город, и был такой Владимир Волынский князь, который расширял территорию Берестья. И Берестье входило в состав этого княжества. Потом Галицкое, Туровское, вот такие княжества, в которые входило Берестье. Потом образовывается Великое княжество Литовское в XIII веке. И Берестье тоже входит в состав этого княжества, одним из первых городов на территории современной Белоруссии. Сокращенно Великое княжество Литовское произносится у нас ВКЛ. Вот территория ВКЛ была от Балтийского до Черного моря, и это было достаточно сильное, мощное государство в течение 500 лет. Потом в XVI веке, в 1569 году, образовывается такое государство, как Речь Посполитая. Это федерация, которая объединяет Королевство Польское и Великое Княжество Литовское. Во времена Речи Посполитой уже Бресте упоминается под названием Брест-Литовск. Точный момент, когда перешел город к такому названию, не установлено. Так его отличали от других Брестов, которые существуют в мире.
Вот я и хотел сказать, что Брест не один, и вот это нужно было тоже бы подчеркнуть. Кстати, напомню, что слышите вы «Радио Звезда» и программу «Путеводитель», а мы в Бресте. Можно продолжить.
Да, продолжаем. Я вот хотела вам задать вопрос. Как вы думаете, сколько Брестов существует в мире?
Я знаю 4.
Больше?
Больше?
Открываю великую тайну. Брестов 13 на данный момент насчитано. Самый известный, конечно, французский, самый близкий к Бресту, польский. Есть и в Черногории, Болгарии, Македонии, и в Канаде, в общем-то, в разных странах мира существуют такие города, которые упоминаются, или местечки под названием Брест, но с разными приставками. Вот, допустим, под Варшавой Брест Куявский. Мы вторые по дате. Вот, допустим, Брест французский, он был основан как город-крепость, в III веке, а потом уже следующий идет наш.
Интересно, Валентина, а как называют жителей вашего города?
Брещане.
Брещане.
Брещанка и брещанин,
да.
Получается.
Да, так. И брещанин. В общем-то, во времена ВКЛ и Речи Посполитой Брест-Литовск находился на территории, где сейчас находится Брестская крепость. И он активно развивался, был очень красивым, многоконфессиональным городом с большим количеством различных храмов. Его называли Литовской Венецией, потому что эти две мощные реки образовывали много каналов, притоков, и в городе часто передвигались на лодках. По своей архитектуре Брест-Литовск до конца XVIII века уступал только Вильнюсу. Но случается 3 раздела Речи Посполитой. И вот после 3-го раздела этого государства в 1795 году Речь Посполитая утратила свою независимость на ближайшие 123 года и была разделена между Австрией, Россией и Пруссией. И вот просторы Российской империи начали пролегать сначала по нашему Берестью, по реке Западный Буг, а после войны с Наполеоном отодвинулись до самой Варшавы, 30 километров западнее от нее. Это все была Российская империя. И вот для того, чтобы эти западные рубежи укрепить, было принято решение строить крепости. Вот на западных рубежах это было 3 линии крепостей, и крепость второй линии должна была быть построена именно в нашем городе, именно в Брест-Литовске. Для этого было принято решение Николаем I. Ну, по сути, оно стало фатальным для Старого Берестия, потому что было принято решение город разобрать и вместо него построить крепость, а сам город перестроить на новом месте на 2 версты восточнее от сооружений крепости. Что, в принципе, было и сделано. Остались только некоторые постройки, то есть некоторые здания, которые устраивали военных инженеров, и они их оставили под собственные нужды. На данный момент от них остались только руины, которые находятся на территории мемориала «Брестская крепость-герой».
То есть получается, что старый город находился на месте, где сейчас вот Брестская крепость.
Да. Да,
оттуда стартануло
всё. Оттуда, да.
Да, всё началось.
А сам город чуть-чуть перенесли. Вон оно как.
Да, да, вот в 1833 году в старом городе начинаются земляные работы, жителям выделена была компенсация за снесенные дома и храмы, и город начинает очень быстрыми темпами строиться на новом месте. Нужно было его быстро перестроить, потому что нужно было также расчистить площадки быстро под крепость. Поэтому город строился быстрыми темпами, и, как вспоминал известный этнограф Павел Шпилевский, что было такое ощущение, что он был срублен на скорую руку. И с 1 июня 1836 года начинается непосредственно строительство самой крепости. Но об этом мы чуть позже вернемся. Пока вернемся к названию города.
А вот об этом, да?
А вот об этом мы расскажем через небольшую паузу.
Молодец.
Путеводитель. На радио «Звезда».
Мы сегодня в героическом городе Брест, и наш путеводитель Валентина Тюхай, наш нескучный гид по Бресту и Беларуси, которая, как мы поняли, все знает об этом славном городе.
А я хочу добавить тем, кто не в курсе, таких много, что городу Бресту уже больше 1000 лет, 1005. Это катастрофа.
Что город, как... город старше Москвы,
конечно,
и Минска.
Конечно. Я признаюсь честно, Валя, спасибо, я не знал о том, что Бресту так много.
Я рада вам об этом сообщить.
Спасибо.
В общем-то, продолжу рассказ о названиях города. До Первой мировой войны город активно строится на новом месте, опять же, становится достаточно хорошо экономически развитым и культурно развитым городом. Но после Первой мировой случается так, что город был сильно разрушен. Был подписан у нас 3 марта 1918 года Брест-Литовский мир, по которому наши территории ненадолго стали немецкими. С 3 марта по ноябрь 1918 года это была территория Германии, пока в самой Германии не случилась революция, и этот договор не был аннулирован. Также 11 ноября 1918 года восстанавливает свою независимость Речь Посполитая II, либо по-другому Польша. И начинается период, малоизученный в истории, Советско-Польская война, когда эти территории переходили из рук в руки и официально не принадлежали, не входили в состав никакого государства. То есть ни в состав Польши, ни в состав на то время уже Советского Союза. Это... Ну, как я шучу всегда, «Свадьбу Малиновки» смотрели, вот у нас было точно так же. Кто приходил, та власть и была, власти менялись. В общем-то, заканчивается этот период подписанием Рижского мира в марте 1921 года. С этого момента Брест становится польским, и наша Беларусь была разделена на западную и восточную, практически посередине. Границы Польши перешли практически до Минска, 30 километров, не доезжая до Минска, это была территория Польши. И Брест меняет свое название, Брест-Литовск становится Брестом над Бугом, Бжещ над Бугем, так произносят поляки. Перестраивается, восстанавливается после Первой мировой, и архитектура исторической части вот современного нашего даже города, это в основном застройка 20-30-х годов польского периода. Если вы приедете к нам, вы ощутите вот это такое веяние западной архитектуры того периода. Он становится уютным, восточноевропейским таким небольшим городком. Заканчивается этот период в 1939 году, когда начинается Вторая мировая война. И 22 сентября 1939 года, значит, эти территории были переданы Красной армии, вот, были подписаны окончательно документы о разделе границ между СССР и Германией по пакту Молотова-Риббентропа у нас здесь в городе. И немцы уйдут за Буг, чтобы вернуться опять сюда уже в июне 1941 года. И в этот момент наш город меняет свое название на современное Брест. То есть с сентября 1939 года мы называемся Брестом. Ну и еще одно название, которое есть у нашего города, которое мало известно даже самим брестчанам, и для них всегда это, для многих, вернее, это открытие, это Брест еврейский. Евреи его называют Бриском, и когда-то наше Бресте считалось столицей еврейского государства в составе Великого княжества Литовского.
Вот это да!
Еще одно открытие. Я в шоке.
Еще одно открытие.
У нас же супергид, да, Валентина. Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Валентина, Брестская крепость. Я не знаю, можно ли назвать Брестскую крепость символом Бреста сейчас или нет?
Несомненно. Брестская крепость – это достаточно популярный объект, который известен не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. Такую известность она получила 8 мая 1965 года, когда стала крепостью, героем ей было присвоено это звание. Ну а первоначально в 1964 году, когда вышла книга писателя Сергея Сергеевича Смирнова «Брестская крепость». Вот о крепости тогда услышал весь мир. История героической обороны – это история людей, которые своей кровью отстаивали этот небольшой клочок земли. На самом деле крепость, площадь крепости всего 4 квадратных километра. Состоит она из 4 островов. Но у нее хватило силы, чтобы выстоять практически 32 дня. Именно столько считается вот, продолжительность обороны крепости в июне 1941 года.
А в чем ее вот уникальность? Почему она смогла, фортификационная, да, наверное, уникальность этой крепости, почему она смогла так долго выстоять? Кроме того, что это люди, безусловно, в чем особенность сооружения этой крепости?
Ну, в июне 41 года, как фортификационное сооружение, она уже не имела такого значения. Это было просто место, где проживало большое количество, то есть были расквартированы две стрелковые дивизии, отдельные части. Уникальность крепости не в ее стенах, а в силе духа людей, которые там оказались в июне 41 года.
Mm-hmm. Все-таки люди. Люди сыграли,
да,
роль.
Да, все-таки люди. Mm-hmm.
То есть, я так понимаю, что Женя имела в виду, нет ли не было каких-то особенностей подземных ходов, невероятных вещей.
Нет, это на самом деле легенды, которые, ну, вот, придумывают люди. Оборона крепости заключалась в том, в стойкости, мужестве и силе духа там не только военнослужащих, защитников, и это, хочу подчеркнуть, не только военнослужащие, но и многие женщины, а также дети-подростки, которые тоже оказались вот на территории. Немного такой экскурс, что такое из себя вообще представляет крепость в историю. Крепость вообще состоит из 4 островов. Открыта она была 26 апреля 1842 года, и на тот момент она, конечно, была образцом фортификационного искусства в Российской империи, была одной из самых укрепленных крепостей Российской империи. До Первой мировой войны было две модернизации крепости, одна в конце 19 века, вторая в начале 20 века. Вокруг крепости еще был построен фортовой обвод, две линии фортов было построено, но, к сожалению, в 19 веке армия очень быстро развивалась, в том числе и артиллерия, и другие виды военной техники. И, к сожалению, крепости утратили свое значение вот в начале 20 века. И когда началась Первая мировая, крепость пришлось оставить отступающим российским войскам. И потом, значит, она была просто использовалась как, ну, такой отдельный военный городок, что в польский потом период, что в советское время. И перед войной точно так же. Это был отдельный военный городок, где проживали военнослужащие, а также семьи офицеров. Причем в самой крепости в большей части был расквартирован рядовой состав и младший офицерский состав. Высокие по званию командиры проживали непосредственно в самом городе. И это тоже стало одной из трагедий крепости, потому что они не смогли потом прорваться в крепость, когда начались вот именно военные действия, когда началось нападение на крепость. И пришлось во многих местах, вот такие были очаги сопротивления, брать на себя ответственность командования рядовым, которые, как вспоминали защитники, шли за тем, кто давал четкие команды. Ну и в самом затруднительном положении, конечно, оказались женщины и дети, которых было на территории крепости тоже очень много. 307 офицеров, если быть точной, проживало на территории крепости.
Как же месяц-то удалось устоять-то?
Сила духа.
В этой крепости.
Там героев много очень было. Присвоено звание Герой Советского Союза защитникам Брестской крепости. Это, кстати, я читал об этом немножко, два слова скажу, со стороны Германии, когда даже германские, немецкие высокие чины говорили о том, что это невозможно было себе представить, то, что творили там защитники крепости. Это, что называется, шляпу снимаю, они готовы были даже честь отдавать этим людям. Противнику, казалось бы.
Путеводитель. Города и страны. С Евгенией Ионкиной и Семеном Чайкой.
Радиозвезда в Бресте. Наш путеводитель Валентина Тюхай, гид по Бресту и Беларуси. Валентина, ну давайте вспомним все-таки личностей, которые отстояли Брестскую крепость, которые вошли тоже в историю. Назовите их, пожалуйста.
Ну, конечно, самые известные легендарные личности – это герой Советского Союза Петр Михайлович Гаврилов. Ему было это звание присвоено при жизни. Следующий герой Советского Союза – это Андрей Митрофанович Кижеватов. Он удостоен этого звания посмертно. Ну и капитан Зубачев, полковой комиссар Фомин. Это герои, которые тоже были удостоены посмертно высоких наград. Фомин был удостоен ордена Ленина, а капитан Зубачев – ордена Великой Отечественной войны первой степени.
Сейчас в Брестской крепости выбиты где-то их имена, как имена других героев, отстоявших крепость. Вот когда мы приезжаем в Брестскую крепость, что мы там сможем увидеть?
Сейчас Брестская крепость – это территория мемориала, Брестская крепость-герой, которая состоит из нескольких тоже очень известных и важных объектов, монументов. Главный вход, который изображается на практически всей сувенирной продукции, выполненной в виде звезды и фотографии, ну, всюду ее встречаются, тоже по этому главному входу она узнаваема. Монумент мужества, скульптурная композиция «Жажда», штык, обелиск, который уносится в небо, тоже очень часто изображается. И территория мемориала – это территория, на которой проходят все самые важные события. Это, конечно же, 9 мая, это ночь памяти с 21 на 22 июня. У нас проходит ночь памяти, называется это, проходит концерт «Реквием», вспоминают защитников крепости, а также проходит реконструкция каждый год у нас именно начало войны. Ранним утром приезжает обычно много реконструкторов и показывают то, что происходило в июне 41 года.
Память живет, это очень ценно.
Да, это да, чтобы она оставалась. Я согласна, да.
Да, Валь?
Да, несколько экспозиций есть. Даже вот у нас 72-го года у Вечного огня в крепости тоже есть вахта памяти, в которой наши школьники, старшеклассники всех брестских школ, как правило, стоят в вахте памяти у Вечного огня в крепости. И каждая семья у нас считает за честь, чтобы их ребенок обязательно поучаствовал в этом мероприятии.
От себя скажу, что я была в Брестской крепости, и я всем рекомендую там побывать. Это производит.
От себя скажу, что не был, но мне кажется, что все-таки нужно это сделать, потому что действительно этим проникнуться в это все, войти душой, мне кажется, должен каждый.
Безусловно. Ну что ж, мы от Брестской крепости должны дальше перейти в город. Сколько вы сказали от Брестской крепости до города по километражу? Как добраться?
Ну, по километражу две версты, либо чуть больше 2 километра.
Вот, спасибо, потому что две версты, да, я немножко хотела это...
Уточнить,
да. 2 километра.
Да.
А добираться на чем-то надо или пешком 2 километра?
Пешком можно прогуляться.
Да, 2 километра, да,
ну, вы знаете, сейчас и крепость, и город, они слились. Это раньше было пространство. Вот когда крепость построили, между городом и крепостью этих две версты назывались эспланадой военной фортификации, так это называли. И эту часть города никак нельзя было ни застраивать, ни засаживать для того, чтобы артиллеристы спокойно могли просматривать территории. На данный момент эта вся сейчас площадка застроена разными объектами, вот в том числе там и музей железнодорожной техники, и новые жилые комплексы выросли, и у нас есть там парк городской. Сейчас это, можно сказать, что все территория города.
Ну, в общем, в принципе, да. Гулять по городу.
Абсолютно.
Да, надо напомнить, что слушаете вы радио «Звезда» и программу «Путеводитель». Мы сегодня в Бресте, вот из Брестской крепости перебираемся в город.
Я знаю, Валентина, что у вас где-то можно увидеть первый букварь, который появился на территории Беларуси. Где его можно увидеть?
Ну, это на самом деле не первый букварь, а считается первым учебником грамоте на территории и единственным. Не то, что первым, а единственным. Что это такое? У нас на территории той же Брестской крепости, на одном из укреплений ее, на Волынском укреплении, находится музей Бересте. Это один из 3 археологических музеев средневекового славянского города, который существует в Европе. Музей был основан 2 марта 1982 года, и в ходе раскопок на глубине 4 метров была найдена часть нашего Берестия. Целая там улица домов, такой квартальчик деревянных домов, состоящий из 28, и было найдено больше 40 тысяч различных артефактов. Один из них – это самшитовый гребень, датируемый 13 веком, и на нем вырезаны первые 13 букв азбуки кириллицы. Вот именно этот гребень и считается единственным учебником грамоты на территории Беларуси. А первый букварь вообще был напечатан в 1618 году.
Ну, в смысле, самым древним, единственным, я так понимаю.
Самым древним и единственным на территории Беларуси.
Все, теперь понятно.
Уточнил?
Ну, как-то странно.
Да.
Хорошо, значит, получается, археологический музей Бересте находится на территории Брестской крепости.
Территории крепости, да, совершенно верно.
Понятно. Хорошо, а музей паровозов тогда где?
Музей паровозов тоже находится прям совсем с крепостью на улице Капитана Зубачева, о котором я вам уже упоминала. Это прям вот, ну, локации, которые прям вот совсем все рядом. Вы когда приходите в мемориал Брестская крепость, там можно посетить сразу несколько объектов интересных. Вот музей Берестия, на территории самой крепости несколько музеев для посещения, которые связаны с обороной и историей крепости. Это самый основной музей, это музей обороны Брестской крепости. Потом экспозиция музей войны «Территория мира», потом экспозиция «Летопись Брестской крепости», экспозиция «Оборона Восточного форта». И также в крепости есть художественный музей, это филиал нашего Брестского краеведческого музея. Ну а через улицу находится вот как раз-таки музей железнодорожной техники, который открыт у нас 2002 года, и у него очень интересная экспозиция. Представлены вагоны и паровозы 19-20 века, больше 60 экземпляров, многие из них действующие, вот они под открытым небом находятся, и снимаются в различных фильмах и сериалах. Послужной список их на самом деле очень большой. То, что я последний раз видела, это где-то 47 фильмов и сериалов, где их можно увидеть. Вот у нас даже рядом с Брестом есть самая киношная станция, называется Дубица, потому что она с конца 19 века сохранила свою аутентичность. То есть вот как была в 1897 году открыта и построена, так она и остается. Поэтому тоже вот в старых этих фильмах она всюду, вернее, в исторических фильмах она всюду встречается.
Подожди, она действующая станция до сих пор? Или она уже как объект?
Действующая, для... да, действующая.
Валентин, а все-таки что же интересного, на ваш взгляд, можно увидеть, посетить в самом городе Бресте?
Ну, в самом городе, во-первых, погулять по его историческим улочкам, поизучать его архитектуру, потому что он сам по себе такой разноплановая эта архитектура, и она интересна. И делает его не похожим на другие города Беларуси. Также у нас есть очень интересный музей, который называют местные жители музеем конфиската. На самом деле он называется Музей спасенных художественных ценностей. Экспозиция, которая практически сделана таможенниками нашего города. Вообще таможня Бреста, она всегда приносила доход государству, еще даже в средние века, когда мы были Великим княжеством Литовским, в общем-то, таможня Берестия приносила доход больше, чем вместе взятые таможни Ковна, Менска и Смоленска. Это сейчас города Каунас, Минск и Смоленск. И в два раза больше, чем таможня Киева. Так вот, в 1989 году у нас в Бресте в одном из старых польских особняков открывается вот этот музей, и там очень уникальная экспозиция тех предметов быта, картин, икон, украшений, которые пытались либо вывезти нелегально за границу, либо наоборот ввести. И там не только о них рассказывается, но и рассказывается о способах, которыми их пытались перевести через границу.
Здорово. Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Валентин, я, когда читала и изучала Брест, то обратила внимание, что почему-то у вас очень много памятников фонарям.
О, Брест называют городом фонарей. У него есть такое название отдельное. Почему? Значит, есть два таких составляющих момента, почему нас так называют. Ну, во-первых, у нас с 2009 года существует и работает один единственный в Беларуси, ну, я думаю, наверное, в Европе, фонарщик, который каждый день, в любое время года, в любую погоду зажигает в городе аллею керосиновых фонарей. А у нас такое волшебство каждый вечер происходит. Зовут его Виктор Петрович. И с 2009 года он на своем боевом посту. Время начала этой церемонии зависит от того, когда начинаются сумерки, то есть когда начинает город засыпать. Перед этим фонарщик с лесенкой на плече в такой красивой форме, как будто спустился со сказок Ганса Христиана Андерсена, приходит под такую волшебную, чарующую музыку и каждому фонарику лесенку переставляет, поднимается, зажигает керосиновую лампу фонарей и идет к следующему. Всего этих фонарей 17, и вот когда он заканчивает эту церемонию, тогда начинает включаться по весь город. Но самое интересное, что так же торжественно, как он их зажигает, так же торжественно он их тушит рано утром. Только тогда Виктора Петровича могут застать те, кто либо рано встает и любит встречать рассветы, либо те, кто где-то там загулял. Вот.
Слушайте, мне уже нравится Виктор Петрович.
А я, знаешь, о чем подумал?
Да.
А есть ли у него преемники?
Да, кстати.
А вот вы знаете, нет, Виктор Петрович – это человек с железными нервами, потому что с 2009 года, я его именно так называю, он ни разу никому не нагрубил, не нахамил, он всегда максимально вежлив, культурен, улыбается, со всеми фотографируется. У него на кителе есть волшебные пуговицы, которые, если потереть и загадать желание, говорят, оно непременно сбывается. Представляете, сколько человек пыталось эту пуговицу оторвать? Так вот, он их на такие специальные проволочки прицепил, металлические, чтобы их не вырывали. Но периодически их отрывают, эти пуговицы, и ему приходится пришивать новые. Для этого у нас создали даже такую шоколадку, которая называется «Пуговицы фонарщика». Кто не успел потереть пуговичку, может ее загадать желание и съесть. Вот.
Мне кажется, Виктор Петрович это уже бренд Бреста.
Это бренд. Это однозначно, это уже визитная карточка, я бы сказала,
точно,
нашего города.
Точно.
Потому что изображается на всей сувенирной продукции.
Ой, как здорово! Вот это очень интересно. Большой
привет,
Виктор
Петрович. Я видел эту историю, но я видел это по телевизору где-то. Какой-то был сюжет, я с таким удовольствием наблюдал за этим всем. Очень милая картинка.
У нас
гостей очень много всегда. Прям вот его окружают со всех сторон, ему пройти невозможно. И даже в пандемию, когда там, допустим, практически не было гостей, Виктор Петрович все равно зажигал наши фонари, потому что у него есть указ: в городе Бресте никогда не должна наступить тьма.
Ох, обязательно нужно посетить аллею кованых фонарей и познакомиться с Виктором Петровичем.
Нет, не кованых.
А как называется эта аллея? Керосиновых?
Аллея керосиновых,
керосиновых
фонарей. А второй момент, почему мы город фонарей, это аллея кованых фонарей. И такая у нас тоже есть. В 2013-2014 году было принято решение одну из главных тоже улиц города в исторической части, улица Гоголя у нас есть такая, украсить коваными фонарями. И их устанавливали организации предприятия нашего города. В части, где есть памятник Николаю Васильевичу, за ним такой квартальчик идет фонарей по его произведениям. Ее еще называют отдельно аллея литературных фонарей. И там есть сюжеты из Вия, первый том «Мертвых душ», «Коляска», «Нос». У каждого фонаря есть гранитная звезда, в которой указывается организация либо предприятие, которое ее устанавливали. Поэтому, гуляя по этой улице, можно изучать вот те организации, предприятия, которые есть у нас в городе. Еще брещане в шутку иногда называют это наша Брестская аллея славы.
Итак, аллея кованых фонарей, аллея керосиновых фонарей. У нас совсем немножко времени остается до окончания программы, но я не могу не задать этот вопрос, Валентин. Почему у вас и кто вообще придумал установить у вас памятник любовнику?
Ой, ну это вообще отдельная история.
Для отдельной программы, я так понимаю, да?
Да. Вот одна из компаний, сняв офис в одном из домов в исторической части, откопали легенду этого здания, и они узнали, что в этом здании жил когда-то польский офицер по имени Анджей. У него была молодая жена, моложе его на 20 лет. И когда она заскучала, завела себе любовника по имени Георгий. Вот этот Георгий лазил к ней в спальню по водосточной трубе на второй этаж, пока об этом не узнал муж, не выследил этот момент. И когда Георгий уже практически входил в комнату, выстрелил в него, тот упал и разбился на глазах у Вацлавы. Ну, а Вацлава на следующий день приняла яд. Ну, и там стоит интересный дорожный знак. Место для поцелуев, под которым парочки наши могут поцеловаться на память и сделать красивую фотографию. Такая фотолокационная зона, я бы даже сказала, больше.
Вот такой необычный, интересный город Брест. Героический,
древний,
славный,
героический,
древний, с такой историей.
Веселый, с фонарями и фонарщиком.
Спасибо вам большое, Валентина, за вашу действительно нескучную, очень интересную историю и экскурсию по городу Брест. Я хочу напомнить, что мы сегодня были на юго-западе Беларуси, в героическом городе Брест, и наш путеводитель Валентина Тюхай. Валентина, еще раз спасибо и до встречи в Бресте.
Спасибо большое. Это было очень интересно.
И вам спасибо за приглашение. И надеюсь, мне удалось поселить чуточку любви к моему замечательному, любимому городу.
Это точно.
Точно. Удалось.
Даже не сомневайтесь. Спасибо. Спасибо.
Спасибо
вам еще раз. Пока-пока.
Пока-пока.
Путеводители. Города и страны. Люди, привычки, жизнь. каждую неделю на радио «Звезда».